Мир Божий, дорогая церковь! Христос воскрес! Рад видеть всех вас! Вот бывает, готовишь одну проповедь, потом выходит петь, и понимаешь, надо говорить другую. Я в молитве радость получал. Ты знаешь, один брат сказал, нигде христиане так много не грешат, как в пении общим пением. Врать в песне все равно врать. Все я отдаю. Че врешь, все ты отдаешь? Даже посмотри сейчас, вот здесь вот на пожертвование, здесь вот магазин. Чего ты врешь, все отдаешь? Я в молитве радость получал. Понимаешь, вот то, от чего мы радуемся, мы это делаем всегда. Почему мало молимся? Потому что радости не получаем. Почему основной массой христиан молитвенная жизнь благословляет эту пищу в 3 раза в день? И все вместе 5 минут. Ну, когда приперло, ладно, там еще помолился. А пока нормально, 5 минут в день. Если ты получаешь радость, слушай, то, от чего ты получаешь радость, ты будешь минимум делать день 4-5 часов. Аминь? Поэтому хорошо, когда мы действуем так, как поем. Аминь. Смотрите, Библия. Молитесь непрестанно. Это означает, вот как начал молиться, вот всю жизнь не переставай, занимайся этим делом. Более того, в молитве будьте постоянны, в другом месте написано. Постоянны. Прежде всего, прошу совершать молитвы. Прежде всего, совершать молитвы. Дальше. Должно всегда молиться и не унывать. Молиться, а не унывать. Почему депрессия, почему уныние? Они молятся, люди. Люди не молятся, поэтому и депрессия, и уныние. Или молиться, или унывать. Выбирай. Хочешь унывать, молись. Слова Иисуса Христа. Не заботьтесь ни о чем. У тебя проблемы? Не беги к пастору, не беги к богатому Ивану Ивановичу, не звони никому, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте желания перед Господом. Так все просто. И все это молитва. К сожалению, мы превратили молитву, ну как бы в разминку перед тренировкой. Мы превратили молитву в разминку перед делом. Какая ошибка? Молитва – это не разминка, это и есть самое важное дело. Это и есть самое важное дело. Все вытекает отсюда. Какова молитва, таким будет и остальное дело. Какова молитва, таким будет и служение. Хочешь, не хочешь. И всякий раз, когда мы встаем на молитву, понимаем или не понимаем, мы открываем дверь в мир прекрасного, чудесного. Наша жизнь должна наполняться внутренним озарением, миром, любовью, пониманием, всепрощением. Поэтому время, отданное молитве, не считайте потраченным зря. К сожалению, христиане экономят время на молитве. Помолись, и ты сэкономишь много времени. Аминь. Не экономь время на молитве, но помолись, и ты сэкономишь много времени. Помню, Лютер писал в своем дневнике, «Завтра у меня с утра столько дел». Такой загруженный график, скорее всего, я не успею, поэтому первые 4 часа я буду молиться. Лютер, ты чё? Вставай пораньше и бегом, чтобы успеть. Это мы так живем. А он понимает, если я первое время посвящу вот этому, общению с Богом, потом Господь будет регулировать все мои дела. И я успею намного больше, чем бы я как белка в колесе по кругу, потненький, устал, вспотел, вроде бы не бездельничает, бегает, но по кругу, суета. Вроде бы весь день, вроде бы все такое, а вечером посмотрел, а что реально сделано? И ты понимаешь, суета. Белка в колесе. Чем меньше я молюсь, тем молитва суше. Чем чаще, тем труднее ее остановить. Уделяйте молитве лучшие времена, чтобы миновать худшие времена. Фредерик Майер сказал, трагедия не в неотвеченных молитвах. Трагедия в том, что их вообще не произнесли. К несчастью, ничто не обсуждается столько много и не практикуется столько мало, как молитва. Написаны сотни книг, тысячи проповедей, семинаров, конференций. Столько всего мы слышали о молитве, но пока мы начнем молиться, никакой пользы от всех этих знаний нету. Поэтому о доброй почве хорошо брат сказал. Как мы слушаем? Давайте осознаем, как можно... величайшую ценность молитвы. Надо просто... Знаешь, какое откровение? Откровение – это вот Слово Божие, которое ты знал, но которое не понимал. Например, ты знал, идите, благовествуйте, говорите, ты об этом знал, говорил, но не занимался. Один день, бах, откровение получил, опа, пошел заниматься. Ты всю жизнь знаешь, в церкви надо молиться, 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 и не молишься. Один день, раз, откровение получил, опа, пошел, начал молиться. Откровение, апокалипсо, убрать завесу, которая вот закрывает тебе что-то вот здесь и вот. И нам так нужно откровение, понять ценность молитвы. Самая великая честь, оказанная кому-то на земле, это возможность иметь отношение с Богом. Что есть выше этого, скажите? Что есть выше этого? Ценим ли мы это? Вот в чем вопрос. Ценим ли мы это? Поэтому планируйте, как молиться, и молитесь, когда планируете. Самая такая ложь дьявола, помолиться всегда успеешь. Потом. Нет. Если вы не внесете время для молитвы в расписание своего дня, у вас его никогда не появится. Повторяю, если вы не внесете время, отведенное для молитвы, в ежедневное расписание дня, у вас его не появится. Запомни эту фразу. Не нужно иметь веру, чтобы молиться. Надо молиться, чтобы веру обрести. Аминь. Одна я зачитал книгу, такой есть хороший писатель, Мадрезон. У него есть такой классный вопрос. Знаешь, как он звучит? Молишься ли ты, когда молишься? Поразмышляй. Какой глубокий момент. Очень часто наши молитвы, ну, просто ритуал. Например, ну, вот перед обедом. Разве это молитва? Это просто ритуал. Господь благослови. И прям в это время ты с Господом встретился. Нет, ритуал. Господи, благослови служение. Опа, пошли. Ритуал. И столько ритуальных молитв без вот этого соединения с Богом. И мы ими довольствуемся. Считаем это нормально. Молишься ли, когда молишься? Или святой набор фраз в пустоту, но слова святые, библейские. До потолка, до пола, но не до Господа. Молюсь ли я, когда я молюсь? Интересный вопрос. Вы знаете, я однажды подумал, в чем смысл моей жизни на земле? Для чего Господь создал тебя, меня, нас? Для работы? Нет, для работы есть трактор, комбайн, ишак, лошадь. Он создал тебя и меня для общения с собою. Прежде всего. А работа – это просто способ содержать себя и свою семью. Но смысл твоей жизни на земле – общение с Господом. Аминь. В чем цель твоей жизни? Небо. А что в небе делать? Вечно общаться с Господом. Вау. И получается, что самое главное на земле – общение с Господом, самое важное в небе – общение с Господом. И получается, общение с Господом – это не просто одно из важных, это единственно важное и главное в христианской жизни. Качество христианской жизни зависит от количества времени, проведенного в общении с Богом, и регулярностью этого занятия. У Бога количество переходит в качество. Хочешь лучше понимать слово? Уделяй Библии в день побольше времени. Хочешь, чтобы было служение эффективнее? Служи в день не полтора-два часа, а 7, 8, 10. Хочешь где-нибудь проповедовать? Говори не 2-3, говори 20, 30, 40. Хочешь лучше молиться? Не 15 минут, а час 15, 2, 15. Количество переходит в качество. Аминь. Ну, у Господа так. У Господа так. Ты знаешь, а мы хотим по-китайски. Минимум затрат и максимум выхлопа. Ну, да и качество будет китайское. Вот смотри, слово грех. Хамартия. Не попасть в цель. Вот смотри, суть. Итак, вот цель, да? Вот десятка, девятка, восьмерка, семерка, шестерка, пятерка, четверка, тройка, двойка и молоко. Вот общение с Богом – десятка. Если для тебя это не самое главное, хамартия, не попал в цель, грех. Самый популярный грех сегодняшних верующих людей. Общение с Богом, оно важно, ну девятка, ну восьмерка, семерка, но не десятка. Вот она хамартия. Не то, что я не курю, я не пью. Да это семечки. Вот оно поважнее. Все отсюда начинается. Ты знаешь, Иисус как проповедовать не учил, как петь не учил, как молиться учил. В наших христианских институтах как петь учат, как проповедовать учат. Тебе и гомилетика, и герменевтика. Ну вот как молиться, нету практического курса о молитве. Нету курса о молитве практического. Не знаю почему. Мы делаем то, что не делал он, и не делал то, что делал он. А он сказал, мой дом назовется домом. А мой дом – это вот, это ты, это я. Это дом молитвы или так это? Интересные слова. Слова Иисуса Христа. Однажды американцы в лабораторных условиях... Ладно, маленький отвлекусь, так и быть. Знаете, сегодня стала такая новая такая мода христианская. Проповедь должна быть экспозиционной. Только. Я знаю церкви, куда тебя без такой проповеди на кафедру не пустят. Слава Богу за вашего пастора. Он знал, кого позвал. Так слушай, про экспозицию. Однажды вечером, думаю, дай послушаю проповедь. Ну, думаю, что-нибудь слышу насчет смерти, неба, жизни, всего остального. И так, включая проповедь, начиналось так. Меня зовут доктор Тарантарантарантаран. Приветствую тебя, колебающийся брат или сомневающая сестра. Мой курс разделен на 3 раздела, первый из которых состоит из 2 частей. Часть А будет рассматриваться с 4 точек зрения, первую из которых можно подразделить на 2 секции. Начальный разбирается на 4 основные категории, начиная с многоаспектной темы, причем главный ее аспект будет обозначаться 6 заголовками. И на первый из них мне хотелось посмотреть с 2 сторон. Одна из которых состоит из 5 компонентов, из которых первый, естественным образом, подразделяется на 7 частей. Начиная с введения, включающие в себя 3 главных момента, относящиеся к первой части заглавного пункта на начальной стадии, первое утверждение, развернутое 6-ступенчатого аргумента, посвященного теме колебаний, сомнений и замешательства в церкви. Вам оно надо? А то я могу. Хорошо. Итак, друзья, собрали американцы цвет науки того времени, лауреаты престижных премий в области астрономии, физики, математики, и дали им задание. По тем меркам задание было «Das ist fantastisch», то есть изобрести аппарат и послать сигнал на ближайшую звезду. Сигнал типа «Эй, вы там, мы тут, если вы там есть, дайте знать, будем общаться». Задание было сложнейшее. Но им дали еще неограниченные средства. Понимаешь, большие деньги плюс большие мозги равно большие дела. Большие мозги, большие деньги, большие... Изобрели аппарат и послали сигнал. Сигнал типа, эй, вы первая звезда, мы земляне, давайте общаться, если есть, отвечайте. Высчитали, если там кто-то есть, в 2090 году получим ответ. Я думаю, слушай, как далеко шагнул гений человека. И как ты мне проговорил, Господь, знаешь, Сергей, назвать тебя умным, ну как-то смешно. Назвать тебя богатым, вообще комедия. Но когда ты не умный и не богатый, в твоей тайной комнате посылаешь сигнал. Слушай, они посылают на ближайшую и не в курсе, если кто. Ты посылаешь сигнал на звезду, выше которой нету. И ты знаешь, я там. Они в лучшем случае ждут ответ в 90-м году, когда он и не будет нужен. А ты порой получаешь ответ, не вставая с колен. Ты понимаешь, какое ты имеешь громадное преимущество перед этим продвинутым, умным и богатым миром. Молитва. Осознаем ли мы, какое великое преимущество мы имеем? Порой осознаем здесь, но откровения не получили. Знания есть, познания нету. Теория есть, с практикой проблемы. Давайте мы посмотрим один отрывок. Лука 9 глава с 27 стиха. Обычно его читают с этой кафедры на праздник Преображения Господня. Но я сегодня посмотрю его вообще в другом ракурсе. В контексте молитвы. Необычно, но интересно. Я люблю экспериментировать. Итак, 27 стих. Иисус проводит семинар, сидят ученики, и он говорит, говорю вам, есть кто-то из вас, который при жизни увидит Царствие Божие. Обычно мы понимаем, ну, однажды мы все умрем, потом будет воскресение, потом будет восхищение, и мы войдем в Царствие Божие. Но Иисус говорит, Царствие Божие можно увидеть еще при жизни. Ну, ученики послушали, как и мы. Классные слова, хорошо. И пошли по домам. Уже забыли. Проходит дней 8, и написано, он взял с собой лучших. Лучших. Петр, Иоанн, Яков, это была тройка, которые получали такие откровения, которых никто из людей не получал. Самые великие. Из 12 это были 3 самые приближенные. И он берет самых. И повел он их на гору... Следующий стих. 28 стих. И повел он их на гору помолиться. Помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, одежда его поменялась, стала другая, белая, блистающая. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. И явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном. Но пробудившись, увидели славу Божию и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии». Даже не зная, что говорил. Когда уже он говорил это, явилось облако, осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Аминь. Итак, начинаем. Он их повел на гору помолиться. Пункт первый. Увидеть Царствие Божие при жизни можно, если у тебя есть личное отношение с Богом. Помните Исаия, 6 глава? «Увидел я Господа, свят, свят». Вы думаете, где это Исаия? Во сне приснилось? Нет. Это момент общения с Господом. Открываются небеса. Люди при жизни входят в Царствие Божие. Павел говорит: восхищен был. Видел, слышал. Вау. При жизни можно видеть Царствие Божие. Если у тебя есть личные отношения с Царем Царей. Ты знаешь, в чем вся фишка? Царствие Божие – это территория, на которой главный царь всех царей. И мне не нужно Царствие Божие ради Царствия Божьего. Оно мне надо ради Царя всех царей. Мне не нужен небесный Иерусалим без Иисуса. Ну, мы порой столько песен поем про небо, про небесный Иерусалим. Я порой думаю, если Иисус с Иерусалима небесного уйдет, мы по инерции будем туда идти. Но небесный Иерусалим без Иисуса станет тюрьмой. Дело-то не в территории. Дело в том, кто на этой территории главный. Аминь. Царь царей. Ищите прежде всего Царствие Божие, ищите прежде всего Его, Царя всех царей. И для чего? Чтобы с Ним встретиться, первый пункт, поклониться. Встреча с Богом. Итак, пункт номер один. Предназначение молитвы не столько в том, чтобы что-то от Бога получить, а в том, чтобы с Ним встретиться. Главное не что-то от Бога получить. Почему это подчеркиваю? Потому что у массы христиан любимое имя Бога – это Эль-Шадай. Знаешь, почему Эль-Шадай? Потому что эхо – дай, 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 дай. И вот так всю жизнь. Эль-Шадай, дай, дай, дай. Да не в этом суть молитвы. «Знает Отец вашу нужду прежде вашего прошения». Вы знаете, я папой стал поздно, в 47 лет. Я до этого проповедовал о Боге Отце. Но сейчас понимаю, это была теория. Вот когда свои появились, я стал понимать Бога Отца на практике. Вот представь, мои Дашка с Вероникой волнуются. «Даш, слушай, зима. Давай скажем папке, пусть куртку, помёрзнем ведь». Они даже не думают об этом, папа с мамой знают. «Вероник, давай напомним с вечера, что утром нам покушать надо». Смешно, это мы так себя ведем с отцом. Они вообще, он говорит: «Да знает отец вашу нужду прежде всего, ищите прежде всего меня. Не что-то от меня, а меня самого». Псалом 26:8, замечательные слова: «Ищите лица моего». Христиане, ищите лица моего, говорит Бог. Знаешь почему? Потому что мы ищем руки его. У нас все молитвы: дай, защити, сохрани, благослови, помоги, делай, делай, do it, делай, до тебя нет времени, прости, делай. Понятно, мы это вслух не кричим, но наша жизнь, она же говорит, что нам до него нет времени. Нам не нужен благословляющий, нам нужны благословения, увы, к нашему стыду. Руки нужны. Он говорит: понимаешь, ты же русский человек, а слово «лицо» происходит слово «личность». Когда ты найдешь меня как личность, не как джина в бутылке, как личность. Тогда ты нашел все. Ищите лица моего. Перестаньте искать руки моей. Дети мои, кричит нам Бог устами царя Давида. Я уверен, дети все знают в воскресной школе, молитва – это взаимоотношения с Богом. Взаимоотношения. Взаимоотношения. Знаешь, молитва, она как бинокль. Когда отношения есть, опа, Бог близко, орать не надо. Отношений нету, переверни, ой-ой-ой, далеко, не слышит, наверное. Итак, иллюстрация. Таджикистан. 92% этой благословенной страны – горы. И вот две высокие горы. На этой горе пасет своих баранов в легендарный Чабан, пастух по имени Равшан, на этой горе пасет своих баранов не менее легендарный пастух по имени Джамшут. И нужно было Равшану поехать в город. Он говорит: Джамшут, ты мою отару посмотри, я приеду, тебе подарок привезу. Ну, хорошо, какой разговор. Тот уехал, через 3 дня приезжает, подарок отдал, свою отару забрал, пасет. Теперь посчитал, 3 барана не хватает. Вау. И он кричит: Джамшет, Кани Джоргузланд, где 4 барана? Тот слышит, что он что-то орет, но непонятно что. Не понял, нафамидум, где бараны, не понял, бараны где, не слышу. Уже у обоих горло село, орут. Мимо проходили пограничники. Он говорит: слышь, мужик, ты что орешь? На бинокль, посмотри, как далеко. Тот бинокль взял. Джамшет, где мои 3 барана? Зачем орать, когда близко, понимаешь? Вот когда у тебя отношения с Богом есть, орать не надо, он близко. Бинокль. А когда их нету, ой, как далеко. Господь, ты вообще в курсе, что со мной происходит? Давай-ка я тебе расскажу, ты, наверное, не знаешь. Я утрирую, но вы понимаете, что я имею в виду. Я раньше не понимал, почему христиане могут вот утром встать, искупаться, побриться, умыться, там сестры еще посерьезнее, все сделать, и, помолившись, благослови эту пищу, бежать на работу, на учебу и даже на собрание. Почему? Не мог понять. А потом понял. Вот фантазируем. Брат Леонид. Допустим, мы с ним не знакомы, я живу в Таджикистане, и он однажды мне звонит. Это Гаврилов Сергей? Да, брат Сергей, мы бы хотели вас на семинар пригласить. Вы бы у нас его провели? Я Леонид Картавенко, пастор этой церкви, туда-сюда. Приятно познакомиться. Вроде мы с ним знакомы, да, виртуально? Так-то еще не видались? И вот если до нашей встречи мы с ним где-нибудь в Нью-Йорке, в Чикаго, в Москве встречаемся, мы спокойно проходим мимо друг друга. Лично-то не знакомы. Спокойно проходим. Потом мы встретились, познакомились. Когда мы узнали друга лично, после этого в любой точке мира, где бы мы ни встретились, мы мимо не пройдем.
Ну как сделал, как будто ненормально же это.
Мир тебе, брат. Как здорово. А когда мы станем друзья, я к нему в гости с семьей, он ко мне в гости. У друзей есть о чем поговорить часами. Аминь. Теперь ты понимаешь, почему основная масса христиан с утра проходит мимо Иисуса. О чем говорить с незнакомцем, которого я знаю виртуально, но Библию-то читаю, а лично не встречал. Ни о чем. Вот и пошел спокойно. О чем с незнакомцем? Общая эта тема у друзей. Вот лучший друг сегодняшней молодежи. Браток, родной, ночами сидит 25-летний евангелист Вася, в танчике всю ночь гоняет. И ждет, когда бабушка будет пенсии, купить ему кроссовки. Евангелист Вася. Балбес Вася, извиняюсь. Танчики он гоняет ночами. Есть общие темы. Друг. А с Иисусом 15 минут фантазии. О чем еще говорить-то? О чем говорить? Не обижайся на меня. Знаешь, чем отличается истина от лжи? Истина всегда ранит, чтобы исцелить. Истина всегда сначала делает больно. Божья истина. Но чтобы исправить. А ложь, мы чемпионы, аллилуйя, мы красавцы. И пошли по домам. Я предпочитаю говорить истину. Лучше обижайся на меня, но тебе это надо услышать сегодня было. Аминь. Надеюсь, что так. Итак, двигаемся дальше. Итак, пункт 1. Молитва нужна не для того, чтобы что-то от Бога получить, а для того, чтобы с Ним встретиться. Идем дальше. И когда молился, вид лица его изменился. Вы понимаете, что я имею в виду, да? От слова «лицо» происходит слово «личность». Пункт 2. Молитва нужна не столько для того, чтобы что-то изменить вокруг, а для того, чтобы изменить тебя внутри. Не чтобы поменять вокруг тебя, а чтобы изменить тебя внутри. Вот суть молитвы-то. Написано, смотри, мы же все, 2 Коринфянам 3:18, мы же все, когда молимся, открытым лицом, взирая на славу Господню, что делаем? В тот же образ, а славу Духом Святым. То есть, когда ты молишься, встречаясь с Иисусом, Дух Святой берет что-то от Него и вкладывает в тебя. Но когда ты молишься, встречаясь со стеной, с полом, с потолком, ты не меняешься вообще. Знаешь, есть такие христиане, знаешь, вот такой характерный брат. И все знают, ой, оставьте, у меня такой характер. Знаешь, и он такой сидит, знаешь, такой, да, у меня такой характер. Позорище! Когда характер не меняется, позорище! Тогда что ты с Богом делаешь? Ты ничего не позволяешь Богу с тобой сделать. Вот у всех у нас есть характерные положительные черты и отрицательные характерные черты. Ой, поменьше бы их, а? Отрицательных характерных наших. Послушай, когда молился, когда, видите, изменился, когда молился, изменился. Написано, взирая, преображаемся, преображение от взирания. Когда молился, изменился. Я не верю в людей, которые всю жизнь молятся, а характер их не меняется. Да не молится он. Он говорит святые слова в пустоту. Как, встречаясь с Иисусом, не меняться? Как? Павел, инквизитор, палач, Савл, палач, убийца. Одна встреча. Павел, апостол пробуждения. Нельзя не меняться, встречаясь с Иисусом. Но когда вся молитва, благословение пищи, какое изменение-то будет? Может, пища изменится, не отравишься? Ну, а ты-то каким был, таким и останешься. Очень, почти всегда мы в своих молитвах просим Бога поменять обстоятельства и почти никогда поменять себя. Жены, перестаньте менять ваших мужей. Изменись сама, и ты поймешь, да ангел с тобой живет, а ты не замечала. Изменись сама. Мужья, перестаньте менять жены, это вообще там бесполезно. Сам поменяйся, и ты удивишься. Слушай, вот это да. Церковь, перестань менять пастора. Пастор, перестань менять церковь. Поменяйся сам, и начнет меняться все вокруг. Мы просим Бога, чтобы Он поменял обстоятельства. А Бог хочет через эти обстоятельства изменить нас. И когда изменишься ты, тогда и поменяются обстоятельства. Ведь их работа над тобою работать. Неплохо тебе сделать, а преобразовывать в образ сына своего возлюбленного. Сегодня почему-то к стыду у христиан самое главное, что я имею. Особенно в Америке. Знаешь, такой вот церковный двор, такая заезжает супермашина блестящая. И он так вышел, так дверью, штанц, и так по сторонам. Все. О, как его Бог благословляет, Господи. А характер человека поганенький. И ты понимаешь, там Бога вообще нету. Нашустрил, накрутил, Богом там и не пахнет. Слушай, главное не что я имею, главное, кто я есть. Можно много иметь и быть поганым человеком. Знаешь, почему важно, кто я есть? Потому что однажды мы перед Богом предстанем, а там, что ты имеешь, оно вообще не работает. Там только одно, кто ты есть. Может, это будет завтра, может, через год. Там вот оно, кто ты есть, и все. А что ты имеешь, там не удивишь ты Господа этим. Поэтому работай над характером, а не над карманами. Вид лица изменился, когда молился. Характер – это плод Духа. Это Галатам 5, 22-23. Это любовь, которая вмещает в себя и радость, и мир, и долготерпение, и веру, и кротость, и воздержание, и милосердие. Это все производные любви. Это 9 в одном, это все выражение любви. Это характер Иисуса. И что самое интересное, ни я, ни ты, ни мы не сможем все это произвести. Мы плоские люди. Но когда мы ходим в духе, когда мы не мешаем Богу работать над собой, Он это производит в нас. Объясняю. Я лоза, вы ветки, сказал Иисус, Иоанна 15 глава. В чем? Вот скажи мне, лоза, она плод производит или просто несет его на себе? Ветка, она плод производит или просто его на себе несет? Плод производит лоза, а ветка просто несет его на себе. Если ветку от лозы отрезать, она засохнет. И вот единственное, что беспокоит ветку, это постоянно питаться соком лозы. И когда она питается соком лозы, лоза на ней несет свой плод. Ни я, ни ты, ни мы, ветки, мы не в состоянии это воспроизвести. Но когда мы питаемся Духом Святым от Христа, этим соком благословенным, тогда Христос, лоза, Духом Святым на нас несет свой плод. Характер его. Галатам 5, 22, 23. По-другому не бывает. Мы сами это не произведем. По-другому никак не бывает. Дальше. Вид лица его изменился. И одежда его изменилась. Стала другая. Стала блестящая. Стала сверкающая. Когда поменяешься ты, начнет меняться все вокруг. И твой костюм поменяется, и холодильник поменяется, и все поменяется, но сначала измени сам. Вы что думаете, Бог такой жадный? Вот ему так жалко дать тебе миллион? Не, Богу не жалко миллион, Богу жалко тебя с этим миллионом. Он же знает, что будет с тобой через месяц с этим миллионом. Поэтому не дает, жалко. Вот была такая простая албанская женщина, Агнеса Борджиа. В миру ее звали мать Тереза. Через руки этой маленькой, сухонькой женщины прошли сотни миллионов долларов. Были построены школы, больницы, церкви, столовые, приюты. Когда она умирала, на ней было старенькое платье с заплаткой и потоптанные босоножки. А на смерть у ней узелка не было, не успела приготовить. Через ее руки прошли сотни миллионов долларов. И к ним ничего не прилипло. Поэтому и проходили сотни миллионов. Потому что Господь знал, что для нее деньги не цель, средство достижения цели, а цель – это Он и служение Его людям. Деньги не цель, это средство достижения цели, а цель – Бог. И когда для тебя будет так, да через себя будут проходить сотни, тысячи, миллионы. Но сначала должны измениться мы. Мы должны измениться. 3 Иоанна, 2 стих. Красивый стих. Вот представь, вот сейчас вот Иисус стоит в небе, он же ходатай, да? И вот смотри, о чем Иисус сейчас молится. Смотри. 3 Иоанна, 2 стих. Он говорит, любимый мой, я молюсь, чтобы ты. Нет, нет, нет. Третье послание Иоанна. Я молюсь, чтобы ты, во-первых, был здоров. Желание Бога, чтобы ты был здоровым. Бог допускает болезнь, но Его воля, чтобы люди были здоровы. Во-вторых, чтобы ты преуспевал во всем. На работе, в служении, в бизнесе, в учебе. Это Его желание. Но все вытекает от того, как преуспевает твоя душа. Если внутри все правильно, и вокруг будет хорошо, и здоровье будет, и финансы будут, и в служении успех будет, и в работе прорыв будет, если внутри все правильно. Это Его желание. Он этого хочет, слышишь? Он этого хочет. Я не знаю, веришь ли ты в это, я в это верю. Вообще молитва – это доступ к Божьей щедрости. Как учит религия? Я же сам тоже выходец религиозных церквей. Она учит так. Дорогой брат, если тебе на день надо 500 рублей, Бог тебе никогда не даст 700, а то зажрешься и в ад попадешь. Он тебе даст 300, чтобы ты выл, просил, просил и был с ним рядом. Так учит религия. А вера говорит, если у тебя правильное отношение с Богом, тогда Филиппийцам 4:19, Бог мой, восполнит всякую нужду вашу, не еле-еле, а знаешь как? По богатству своему, в славе Христом Иисусом. По богатству своему, в славе Христом Иисусом. Бог не жадный, Бог щедрый. Проблема во мне. А Ему не жалко. Вы знаете, вот как мои дети вообще не переживают, они знают, папа с мамой позаботится. И возьмут не что-то, а хорошее возьмут, потому что они нас любят. Они себе не возьмут, нам возьмут. Вот дети, они как-то это чувствуют. Так послушай, вот то же самое и там, если правильное отношение у тебя. Никогда не забуду. Я в тюрьме покаялся, освободился, сразу в служение включился и сразу стал ездить. И вот представь, ну а ты же холостяк, только вышел из тюрьмы, ни родины, ни флага, ни папы, ни мамы, никого, ничего. Вот. И ездишь, вот такой пакет такой целлофановый, у тебя с ним все вещи. Знаете, я такой евангелист с пакетом целлофановым. Стыдно, но чемодана не было. Но к нам церковь, как другие церкви, приходила гуманитарка и сейчас приходит. У нас церковь в Душанбе раньше была немецкая, было 800 членов, когда немцы уехали, через год осталось 100. Эти, слава Богу, что они уехали, и слава Богу, что они им помогают. И вот присылают гуманитарку. Что такое гуманитарка? По идее, ее присылают для нуждающихся. Но мы же верующие люди. Поэтому у нас сначала лучшие берут лучшие, а потом что осталось для худших? Ну, реалии жизни таковы. И вот, когда все разобрали, Пускают нас в реп-центр, заходите.
Когда уже никто идти не хочет. Но мы и там находили, выбирались.
И вот однажды я чемодан нашел. Думаю, Господи, наконец-то, как настоящий миссионер с чемоданом. Чемодан был уникальный. У него была такая способность. Он открывался тогда, когда хотел он. И вот представь, едет миссионер-евангелист, холостяк, тогда еще был холостой. А мы же в поездках не стираемся, мы же Богу служим. И ты вот, когда едешь обратно, у тебя целый ворох грязного белья, и вот так вот выезжают чемоданы, и выезжает твой такой, знаешь. И все так, ха-ха, чей это? Ты подумаешь, а чей это? И когда все ушли, последний его захлапываешь, как он меня подставлял, слушай. И однажды я попал в ЦУМ. Вообще в ЦУМ не знаю, как, ну, в Москве то же самое. В ЦУМ ходят иностранцы и миллионеры. Нормальные люди в ЦУМ не ходят. У вас так же, да? Цены в 5 раз завышены, товар тот же самый. Да? На экскурсию. И вот я попал в ЦУМ. А последний раз я в ЦУМе был. У меня последний срок был 8 лет, когда я покаялся. Я был в ЦУМе последний раз лет 10 назад. И вот я попал в отдел чемоданов. Ты знаешь, а за время, пока я сидел, вышли новые чемоданы. Такие с ручками, с колесиками. Раньше только такие были. А тут такой чемодан. Я посмотрел, кожаный, шоколадный. Колесики, ручка. По сей день помню фирму Sunshine. Я только посмотрел, и я в духе понял, это мой чемодан. Но когда перевел взгляд на цену, я понял, ошибаюсь. Это рядом, рядом. Потом, стоять, ты же верующий, молись. Вот представь, у нас 98,5% людей мусульмане. И прикинь, суми молится христиан, Бог дай, ну что подумают про тебя? Но я молился так. Смешно. Проходит 2 месяца. 2. И вот я в Оренбурге. Проповедую, даже не в городе. Там в области у них было много тогда, только немцы недавно уехали, начало 2000-х годов, еще много осталось церквей после немцев. В одной церкви проповедую. И ко мне подходит одна семья, говорит, брат Сергей, вы могли к нам домой заехать, ну хотя бы минут на 5? Я говорю, честно говоря, у меня сейчас надо ехать в другую церковь, нету времени. Ну, 5. Я говорю, ну не могу, ну мы хотим вас благо. А, благо, найду. 10 минут я вам уделю. Вот в жестком графике я для вас время выделю. Приезжаю к ним. Они говорят, мы хотим вас благословить чемоданом. Я говорю, он кожаный? Они говорят, да. Я говорю, колесики есть? Они говорят, да. Я говорю, ручка? Да. Фирма Sunshine? Они, ты откуда знаешь? Бегом сюда, это мой чемодан! 2 месяца прошло. Да знает папочка, когда ты служишь на его славу, все восполнит. Смотрите, Илия молится. 850 пророков. Жью. Приходит домой смс-ка. Изавелиха. Илия, держись. А что ты, Илия, утром? Тут одна женщина, там 850. А знаешь почему? Там они восстали против Бога. И Бог защищал свое имя. Илия, а тут против тебя. Ну-ка давай поработай. Вот когда ты работаешь на славу Божью, он все восполнит. Он все восполнит. И так дальше. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Это 2 легендарных имени. Моисей – законодатель, Илия – величайший пророк, который был восхищен от земли уникальным образом живым. И вот они с Иисусом беседуют. И о чем они говорят? Они обсуждали будущее, они обсуждали исход, который нужен был ему совершить в Иерусалиме. Слушай, там говорили про Гефсиманию, про Голгофу, про воскресение и даже про исход. Еще один пункт. Молитва несет глубочайшее откровение в твою жизнь, на твое служение, на твою судьбу, на твоих родных. Молитва открывает будущее. И Бог говорит, я ничего не делаю, не открыв тайны рабам моим. Уже сегодня ваш пастор говорил, Бог все, прежде чем что-то на земле произойдет, кто-то из Божьего народа уже об этом знает. Прежде чем любая ситуация будет на земле, кто-то из Божьих об этом знает. Бог говорит, утаю ли я от Авраама моего друга? У Бога нет тайны от друзей. А знакомых могут быть тайны, а друзей нету. И если вот этот друг будет не он, а Бог, он будет свои тайны открывать. Пока это открывает тайны, они у него обычно нехорошие. А вот у Бога великие тайны. И вот смотри, оказывается, смотри, Авраам в молитве залез в будущее. Бог говорит, я буду скоро уничтожать Содом и Гоморру. И Авраам смог из будущего, из смерти вырвать своих родных. Ты можешь в молитве вырвать твоих родных, которые сегодня идут в ад. Но когда я молился последний раз, не просто, Господи, 15-й год прошу, толку нету. Спаси мою сестру Катьку. Когда возьмешь пост со следами, ты же понимаешь, она не понимает, куда. Ты же понимаешь, она в ад идет. Когда ты будешь так молиться, Бог, сделай что-то. Ты можешь из будущего вырвать своих родных, вырвать друзей, вырвать близких. Молитва. Великие откровения. Не знаю, я вот читаю биографии, я люблю читать биографии людей, которых Бог обильно использовал. И вот читаешь всех, все до одного были люди молитвы. Все до одного были люди молитвы. И все величайшие откровения для жизни, служения, они получали от Господа в молитве. Почитайте биографии, вы это увидите. Вы это увидите. Каково мое отношение к молитве? Написано, когда это происходило великое, лучшие, внимание, лучшие! Петр, Яков и Иоанн спали. Сейчас очень внимательно. Никогда не обожествляйте людей, даже если они апостолы. Они люди, которые ошибались так же, как ты и я. Они люди. Есть один Бог, Иисус. Людей не обожествляйте. Уважаем, ценим. Все на своих местах. Но не обожествляйте. Иной пастор думает, эх, мне бы команду Иисуса. Да ты бы повесился дать тебе такую команду. Они же вообще его не понимали. Он говорит, меня там убьют, распнут. А еще думают, а кто из нас старше? Вы о чем, парни? Он говорит, берегись закваски. Толкает, ты батоны с собой взял? Да Господи, вы о чем? Он им одно, они вообще... Слава Богу за Иисуса, что Он терпел и их, терпит и нас. И как с ними работал, так и с нами работает. Слава, слава, слава. И вот смотри, они спали. Духовный сон, он ведет к смерти, друзья. Сон духовный ведет... Послушай, они проспали такие откровения. Если бы они не спали, Петр бы не отрекался. Он бы слышал этот разговор. Ученики бы не убежали, они бы все слышали. Они бы знали, сколько откровений проспал ты и я. Сколько раз Бог будил ночью что-то сказать, а ты от бессонницы бедный мучаясь считал баранов, хотя нужно было к их пастору обратиться. Переживал, так и не спал. Когда у тебя другой раз будет бессонница, это знаешь почему? Это Бог хочет с тобой поговорить, уже не знает как. И так пробовал, и так тихо. И он решил, не дам тебе спать. Вот встань на колени, когда бессонница, попробуй, помолись минут 30-40, потом будешь спать, как младенец в чреве мамы. Просто помолись минут 30-40, и бессонница уйдет. Это просто Бог что-то хочет сказать, интересное, великое. А у нас своя тема, мы все ворочаемся, опять сна нету. Возлюбленного самого он дает, ну ладно, хорошо. Итак, друзья, интересно, смотри. А, Моисей. Вот интересно, я когда читал, одна истина возникла о Моисее. Вот у Моисея два желания в жизни воплотились. Первое, он жаждал видеть славу Божью, но Бог говорит, меня могут видеть только мертвые. Живому покажу тебе такой чуть-чуть своей славы, иначе не вытянешь. И второе, Моисей так и не вошел в обетованную землю. Послушай, Моисей славу Божию не увидел, как хотел, в обетованную землю не вошел. Но он об этом мечтал, это было его видение. И ты знаешь что? У Бога нет вчера, сегодня, завтра. Проходит 1500 лет всего лишь, и вот на горе Преображения, на обетованной земле своими ногами стоит Моисей. Не получилось при жизни, вот оно. И видит тет-а-тет славу Божию. То, о чем ты мечтаешь, если это ради Бога, оно воплотится. Оно воплотится. То, о чем мечтал Моисей при жизни, он получил. А у Бога же 1000 лет, один день, всего лишь полтора дня, и все нормально. Хорошо. И вот теперь смотри, что происходит там. Тут два лучших представителя Ветхого Завета. Тут три лучших Нового Завета. А может быть, это была эстафета? чтобы лучшие представители Ветхого Завета передали эстафету веры новому поколению. Ребята, вперед. Я думаю так. Представляешь, Моисей говорит Силе, Иисус, ну хорошо, ты вот исцелил там тысячи, там чудеса, мертвых воскрешал, а вот ты уйдешь, а что будет? Ну не что будет, а кто будет? У меня есть команда. 12 красавчиков, и вон там 3 сейчас молятся, 3 лучших. А можно познакомиться? Пошли. И вот идут 2 лучших представителя Ветхого Завета, подходят 3 лучшим Нового Завета, за скалой спят. И такой помазанный храп. Это мы, Господи. Это лучшие из нас. Это лучшие из нас. Неудобная ситуация. Наверное, Иисус так камень сделал ногой. И тут происходит пробуждение. Просыпается Петр. Ты вообще когда-нибудь себя видел с просонья? Знаешь, люди стоят по-разному. Одного там час раскачиваешь, другой сразу оба вскочил. Вот Петр, Петр, у него все было тотчас. Тотчас в лодку, тотчас в лодке, тотчас по воде. Тотчас ухо отрубил, он был такой, холерик, у него все тотчас. И просыпается Петр. Ты вообще себя видел в зеркало с просонья? Волос там. Моисей, Илья, куда попал? Царство Божие щипай. Да не, живой. Что происходит-то? Живой! И тут он понял, вау, стыд духа. Что делать? Нужен выход с положения. Пробуждение. Давайте будем строить церкви. Церковь Иисуса, церковь Моисея. И он начал. Написано, он даже не понимал, что говорит. К чему я это говорю? Вот когда у нас нет отношений с Богом, реальных, мы порой такую чушь несем, знаешь, с умным видом. Вот бывает, вот молодые пацаны, они вот наслушались там, ТНЛ, СНЛ, ТБН, там, проповеди из проповедников. И вот он попал к таким акулам, как дядя Леня, там, дядя Саша Трофимович. И вот чтобы с ними, знаешь, показать, что он в теме. Вот он сам не понимает, что говорит, но думает, что круто. Они-то понимают, пацан, ну что ты несешь, а? Ты же сам вообще не в теме. Вот то же самое было у Петра. Но, пробудившись, увидели славу Божию. Церковь, хочешь видеть славу Божию? Не, нормально, спим, нормально. Что-нибудь скажи? Пробудиться надо. От духовного сна пробудиться, от духовного молитвы сна надо пробудиться. И мы будем видеть славу Божью. Не так, я помню, 98-й год я молилась. Вот прям достань Иисус. Уже 20 лет прошло, все что ли? Мы можем эту славу Божью видеть частенько, если не будем спать, если будем молиться, если не будем экономить время на молитвы. Брат, ты молишься? Да. Когда? Всегда. Где? Везде. Кто молится всегда и везде, а выше не молится никогда и нигде. Сам такой был, знаю, что говорю. Если у тебя нет тайной комнаты, какой ты молитвенник? Ну вот сегодня у всех есть сотовые телефоны. У всех сотовые телефоны. Вот представь, мне пророчество. Мне подарили телефон сотовый, 10-й с бриллиантами. Стоит 40 тысяч баксов. И вот я попал в тяжелую ситуацию. И набираю, звоню, а он не заряжен. Мне нужна помощь, а он... Толк есть? Это христиане. Вид благочестия, дорогой, имеющий. Силы отрекшиеся, годами не заряженные. Годами. Благослови эту пищу. И мы еще удивляемся. Господь, что ты не отвечаешь? Так связи, ты же не заряжен. И я мотивирую, когда будешь... Вот телефон не заряжаем. Этот телефон давно на красном, уже и помер. Когда будешь свой телефон заряжать, эту проповедь вспомни. Встань на колени, ну хотя бы постой минут 20, хотя бы на одно отделение смотришь, до обеда хватит, уже хорошо. А представь, нету связи, и ты ходишь, молишься. Можно! Таджикистан. 2004 год, у нас появились первые сотовые телефоны. Ты знаешь, и вот это круто, когда у тебя есть сотка. Такая Nokia, такая вот была мощная. И вот надо, чтобы, понимаешь, у кого это было, тот был крутой. И вот мои друзья. Он идет по городу. Сам собой. Чтобы люди видели, сотка есть у парня. Вот есть такие христиане. Он дома, тайной комнаты у него нету.
Но когда он приходит в церковь, начинает молиться, о, тут он свою сотку всем покажет. Ну, такой молитвенник. Ну, такой, чтобы все знали, сотка есть у парня, он молится или у сестры. Вот я же проповедник. Вот бывает, призываешь к молитве, и ты смотришь, 100 глаз горят. Люди хотят стать. И тут всех опередила Марья Ивановна. Дорогой Господь. И все. И когда она сказала аминь, молиться никто не хочет. Глупой, плоской молитвой можно убить дух молитвы. Слушай откровение. Молиться в церкви долго имеет право только ведущий собрания. Признак духовности – молиться коротко по теме. Аминь. А дома – часами. Но в церкви четко, коротко по теме. Сотку рисовать не надо. Она лес или ее нету. И по твоему характеру все поймут – человек – молитвенник. Или поймут, что человек бросает слова в пустоту. Ну хорошо, детский стишок, мой любимый. Простодушный и убогий старый дед молился Богу. И лишь три слова он твердил хриплым басом. Бог здесь Билл. Кушай, да? Имя такое американское, Билл. А пастор Джон с ним долго бился. Ну, чтобы молиться научился, ну, чтобы красиво говорил, а не просто Бог здесь Билл. А наш дед, он часами на коленях в сердце слал благодарение, но молитву возносил так же кратко. Бог здесь Билл. И вот жизнь его пришла к закату, и в больничную палату дед однажды угодил. Пастор наш к нему ходил. Но однажды видно было, что пустует койка Билла. Пастор вежливо спросил у больных, а где же Билл? Тихо радостью объята. Вся больничная палата расцвела, как майский сад. А больные говорят, о, ваш Билл святой. Поверьте, утром, перед самой смертью, тихо, из последних сил, он молился, Бог. Здесь Билл. И вся палата вслед за этим озарилась ярким светом, словно ангельский чертог, а с неба голос «Билл, здесь Бог!» Пастор рухнул на колени, чтобы воздать Творцу хваление, но сумел промолвить он лишь три слова «Бог здесь Джон». Благословит нас Господь, имей тайную комнату. Славь Господа как можно больше. Это секрет всего твоего блага. А в церкви четко, коротко, по существу и по теме. Аминь. Это признак духовных людей. Хорошо. Но пробудились, славу Божию увидели. Дальше. И написано, вошли в облако и устрашились. Облако. Облако всегда было символом Божьего присутствия. Смотрите, когда идут по пустыне 2,5 миллиона человек, и никто не умирает, никто не болеет. Не было и не было в коленах их болящего. Это отдельная тема, вот воля Божья. Но почему никто не умирал? А над ними было облако, которое, как кондиционер, создавало определенный микроклимат. И все, кто под облаком, нормально, кто вне облака, погибали. Все понимали Господь. Когда Моисей построил скинию по образцу Божьему, пришло облако, и все поняли, Бог пришел. Соломон построил храм, пришло облако, все поняли. И когда пришел Бог, люди падали, священники не могли стоять, Божие присутствие. Стоять не могли. Так Библия говорит. Облако – это символ Божьего присутствия. Помазание. Помазание – это люди с особой силой служащие. И помазанных всегда определишь из общей религиозной массы. Их всегда видно. Они какие-то такие, неординарные. И что интересно, обычно мы как, если не такой, как мы, значит левый. Ну так у нас у людей. Вот знаешь, почему-то вот людей кротких называют гордецами – а гордых кроткими. Я же катался, был и в Молдове. Приезжаешь в Молдовию, пачев брат, и думаешь, какой кроткий брат. Украина, витаю, браты. Ну, у нас там, приветствую. Ну, наступи этому кроткому брату на мозоль. Ой-ой-ой-ой-ой. Попробуй с ним не согласиться в богословском вопросе. И ты видишь эту кротость. Однажды меня они позвали, такие умные. Приди на совет, мы хотим с тобой поговорить. Я говорю, можно вопрос? Да. А вы допускаете хотя бы 2%, что вы можете ошибаться? Знаешь, что они ответили? Нет! Я говорю, братья, это же гордость сатанинская. Вы же себя на Божий уровень возвели. Вы даже ошибку себе не даете процент. Это гордость сатанинская. О чем с вами говорить? О чем с вами говорить? А такие все кроткие и смиренные. Ты представляешь? А вот теперь другой кроткий. 30-летний проповедник.
проповедуют в синагоге. Полная.
А там сидят доктора богословия, раввины, бороды, 70-80 лет.
И этот 30-летний парень говорит: у меня поучитесь, я кроткий и смиренный. Как вы думаете, что подумали они?
Видите, вот с бородами. Вот молодой да ранний, а? Вообще. Вообще, какая гордыня.
Ладно. Кто был кратчайший из всех людей на земле?
О.
Где это написано? Какой книги? Богословы? Ай-яй-яй-яй-яй. Числа. Вопрос. Кто написал книгу чисел? Интересно, да? Моисей пишет, ну как бы так, это кротко. Я был кратчайший среди людей.
Мойша, да побойся Бога, какая гордость.
Нет, это смирение, это кротость. И вот таких кротких люди называют гордыми, а гордецов считают кроткими. У нас все наоборот. Вот помазанных людей их все считают гордыми. Но без таких ничего не получится. Такие люди – это гарантия успеха. Такие люди… Знаешь, такой энтузиаст? Энтузиаст – это не слово коммунистов, это слово греческое «энтеус», «энв», «теус» – «бог». Человек, который в Боге, человек, в котором Бог. Это который вот такой, знаешь, энерджайзер, сам неспокойный и никому покоя не даст. Таких мало. Побольше бы таких помаз… Знаешь, какое помазание? Помазание – это результат отношения человеку к дару, который Бог ему дал. Когда человек знает свой дар и его активно употребляет, обязательно будет помазание. Обязательно. А где помазание, там мимо никто не пройдет. Ну, простой пример. Какой привести? Ну, давай такой вот. Надя здесь. Поехали мы с ней учиться в Молдову. 2005 год. И вот 2006 год. Впервые в жизни зима. Минус 30 градусов. Ты можешь себе представить? Для азиатов минус 30. А нам давали в месяц $150 студентам. Это тебе надо снимать квартиру в Кишиневе. Это весь месяц питания и транспортные расходы. Практически невозможно, но студенты могут все. И нам давали на 3 месяца $450. И вот, короче, сапоги-то ей надо, холодина, минус 30. Мы сели, посчитали. Она говорит: Сергей, ну такая ситуация, вот $50. Да, лишь бы тепло было. Какая там красота, студенты. И мы идем в магазин, здесь у меня 400, здесь 50. Думаю, купим ей, ну, такие вот валенечки, чтобы было тепло. Мы так договорились. Заходим в магазин, так вдвоем заходим, а там сидит такая, знаешь, такая скучает, кроссворды решает. Так назвала. Опа! Вот это пара! Муж постарше, пониже ростом. Жена элегантная, повыше, помоложе, ну, прям как итальянцы. Это раз по сторонам. Мы что-то сразу, пара таланта респиранта сразу, знаешь, так это, идем. А что хотели-то? Я говорю, да вот хотел сапожки жене. Ну, такой, сейчас найдем, садись, девушка. Что она стала вытворять? Одна коробка, вторая, третья, пятая, седьмая. Весь магазин собрался вокруг Нади, и все болеют. И когда на нее одели сапоги по $200, все заорали: мужик, бери! Как вы думаете, я взял? Я плакал, но я брал. Там, где помазанное служение, ты мимо не пройдешь, ты никуда не денешься. Другой пример. Таджикистан. Я провел 3 собрания. Уставший, еду домой. А это еще был холостой. Вспомнил, чай кончился. А как все нормальные христиане, я люблю пить хороший чай. И вот чай кончился, думаю, надо выйти на базаре купить. Вышел на базаре, купил чай. 2 пачки принцесса Нури. Иду дальше. Знаешь, что такое азиатский базар? Там тебя все зовут. Иди, и свой товар дают. И они говорят: брат, подойди ко мне, быстрее. Я говорю: что такое? Купи мне. Что у тебя? Я говорю: чай. Я говорю: родной, ты опоздал, смотри, 2 пачки. Он говорит: что у тебя? А, Нури пойдет. А ты знаешь, что когда болит голова, надо пить Липтон. Ноги – Акбар. Спина – Ахмат. 5 минут, и я понял, ты помрешь без чая. 5 минут, и я понял, что чай – это основа жизни. Ну, купил 1 Ахмат, 1 Акбар. Иду, 4 пачки уже. Размышляю. Вдруг девушка: можно вас, молодой человек? Я говорю: да, сестра, что хотел? Ну, купи у меня чего, чай. Я говорю: смотри. Она говорит: и что? Я говорю: что мне его, солить, что ли? Она говорит: ты что, не в курсе? Я говорю: что, я еще не в курсе. Она говорит: так, вся страна знает. С 1 числа подорожание. Я говорю: я знаю, что подорожание. Ты же, говорит, русский человек, смотри. Вот эти 4 пачки выпьешь. Да. А потом придешь ко мне и купишь дороже. Тебя, ну, надо, покупай пока дешево. Купил еще 2.
Пришел домой, поставил 6 пачек чая. Думаю, Господи, какие помазанные благовестники. Мимо своего товара никого не... Как бы нам в церкви таких? Чтобы ни один день мимо церкви не прошел. Чтобы можно было так свой товар преподнести. Христа и спасения. Молодые люди, ребенок у вас родился. Ой, да прямо ангел, ну прям папа с мамой. Давайте я помолюсь. Ему нужен Бог благословения. Молодые люди, ЗАГС, у вас свадьба. Вам нужен следующий жизнь. Давайте помолюсь. Как нам не хватает таких людей. Стоишь около магазина, девчонка, такая пачка листовок и дает. Я один стал, посчитал. Вот из 10 человек 1-2 взял, 8 нет. Она даже стоит. Он у нас как, я благовествую, они не слушают. Представь, она все кинула и ушла. Нет, она стоит, дальше дает. Ну, Господи, учиться же надо у мира. У мира надо учиться. Ты не веришь? Докажу. День рождения было моей девочки. Мы поехали в цирк на Вернадского. Рекомендую. Равных нету. Потрясающий цирк. Запашные подняли его на уровень космоса. И вот там была моя Надя и ее мама, тещенька моя любимая. Они пришли с церкви, и ближе к ночи теща на кухне ревет. Я говорю, а что плачешь, матушка? Она говорит, стыдно, Сергей, стыдно. Я посмотрела, как мир готовит свою программу. Точно, филигранно, ни малейшей фальши, до автоматизма. Пашут все. И они, директора, бегают. Все пашут. Вот так. И как готовим программы мы? Одна-две репетиции, и все. Они ради денег, а мы же ради Бога. Это мы, Господи. Но мы считаем, что мы особые, мы элита, это они там. А чем мы лучше их? Вот сейчас он спасется, он через год еще нам всем нос утрет. Мы ничем не лучше их. И когда мы идем, знаешь, так, ну там типа, дай-ка я скажу этому грешнику, вдруг покается, раз в год швабра стреляется, друг тебя Иисус любит. Не каются. А ты неправильно идешь. Это человек. Это человек, это потенциальный Божий человек, просто он не в курсе. Объясни ему об этом. Это потенциальный Божий служитель завтрашний, просто он пока не в курсе. Объясни ему это. И тогда он тебя по-другому слушает. Он понимает, что он для тебя там не какой-то такой, а нормальный человек. Ладно, другая тема, отвлекаюсь. Хорошо, движемся дальше. Итак, друзья, помазание мы берем там, когда с ним общаемся. Вот там его сила приходит в нашу жизнь, в наше служение. По-другому не будет. Но если у тебя в день 10 минут молитвы, что ты ждешь? Какого эффекта? Ну, глупо же это. И все понимаем, а живем так, не знаю почему. Все понимаем, а живем так. И, знаешь, и ожидаем. Ну, видно, это наш русский народ. У нас какие русские сказки? Сидел Емеля 30 лет, ничего не делал, поймал щуку, стал миллионер. Илья Муромец был инвалид и вдруг стал богатырь, всех победил. Это наш менталитет, понимаешь? Ничего не делаешь, и один день, Бог дал, ты чемпион. Да не бывает такое. Улови еще одну вещь. Всякое сверхъестественное чудо приходит естественным путем. То есть моя цель – приготовить путь Господа, его прийти приготовленным путем. Когда я делаю все, что могу, как человек, он тогда впрягается, как Бог. Но когда я делаю ничего, чего ты ждешь? Это же несправедливо, неправильно. Хорошо. Еще один пункт. И был голос. Это сын мой, его слушайте. Запомни, молитва – это слушание того, что говорит Господь. Древние мистики, я люблю читать таких вот молитвенных мистиков, такие как брат Лоуренс, там Жанна Гион, там Эхард Толле. Знаешь, вот они писали так. 4 уровня. Уровень первый, начальный. Я говорю, ты слушаешь. Вторая ступень. Ты говоришь, я слушаю. Третья ступень. Никто не говорит, оба слушают. Высшая ступень. Никто не говорит, никто не слушает. Тишина. Просто вот я в тебе, ты во мне. Ничего не надо. Это выше. Нам бы хоть на вторую ступень перейти. Ты говоришь, я слушаю. Как раньше молились? Помнишь, да? Говори, Господи, слушает раб твой. Как сегодня молимся мы? Господь, слушай, раб твой говорить будет. Раба-даба-даба-даба-даба-даба. Стой! Ты аминь. Господь, слушай, 5 лет хочу это сказать. Он аминь и убегает. Аминь на работу, аминь в школу, аминь на служение. Хочу сказать, не слушает, убегает. Заказ выдал, убежал. Говори, Господи, нет, Господь, слушай, раб твой говорит. Мы все перепутали.
Послушай, Бог создал молитву, чтобы она была руль нашей жизни. Мы ее превратили в запасное колесо. Как прокол, залезли, вытащили, помолились, все нормально, и опять едем до другого прокола. Если молитва будет руль, меньше будет обочин, меньше будет аварий. Аминь! Это не запаска, это руль. Это роль. Молитва – это чаще выслушивание того, что говорит Господь. Я сейчас буду заканчивать, друзья мои. Хочу сказать еще одну вещь в заключение. Давайте. Смысл молитвы, внимание сейчас, в готовности получить отказ. Бог отвечает всегда, но иногда Он говорит нет. У нас как? Когда Бог сказал «да», это ответ, когда «нет», так «нет» тоже ответ. У меня жена обычно любит детям говорить «нет». Потому что им это не надо. И Бог, но это же ответ. А у нас да, ответ, нет, Бог нет. Ответил Бог, нет, сказал. Тебе это вредно, нельзя. Павел молился. Бог говорит, нет, но дал еще лучше. Не убрал жалобы плоти, но дал такую благодать, что с этой своей он делал великие-великие дела. Только отвлекусь, не думайте, что это была болезнь. Ради Бога, выкиньте эту глупость. Жизнь Павла сплошное исцеление. Били, убивали, шел проповедовал, били камнями, мертвый утро стал проповедовать. Да вся его жизнь исцеления, Библию читайте. Я думаю, жалоб, вот, по-моему, это иудеи, которые все его преследовали, гнали, где он, там и они, где он, там и они. Ну ладно, другая тема уже, хорошо. Итак, я заканчиваю. В чем для меня суть молитвы? Я молюсь, во-первых, чтобы с Богом встретиться. Для чего? Чтобы он меня поменял. Чтобы он дал мне свою любовь, мудрость, силу, сказал свою волю, и с его силою пойти эту волю выполнять. Вот для чего я молюсь. Я очень редко что-то для себя прошу. Практически никогда, честно. Для меня главное с ним встретиться, зарядиться всемимощным, чтобы он меня изменил, услышать его слово и пойти его выполнить. Вот для меня суть молитвы. Вот для чего я молюсь. А я знаю, что мой папа знает всякую нужду мою, прежде моего прошения. Но когда я ищу его, не руки, а лица, все остальное с ним приходит в мою жизнь. И в твою тоже. Аминь. Давайте мы встанем для молитвы, друзья. Значит, и когда они спускались, ладно, никому я не расскажу, это будет между нами, чтобы там все проспали. Вопрос, урок они усвоили? Ты удивишься, нет. Три лучших апостола урок не усвоили. Проходит немного времени. Гефсимания! Те же самые три! И опять поддержите меня в молитве. И опять спят. Это мы, Господи. Это лучшие из нас. Матфея 26:40. Этот стих поменял мою жизнь. Неужели вы не можете побыть со мною час? И спросил меня Бог. Сергей, а ты можешь в день час мне посвятить? Ответ, если можно что-нибудь, ребят. Так. Ответ, да, Господь, могу легко. Я спрашивал на больших стадионах, есть тут такой человек, у которого для Бога нету времени час в день? Если есть, поднимите руку. Обычно никто не поднимал. Один раз один поднял. Я говорю, почему? Я занят. Я говорю, а если я тебе за час дам $1000, он говорит, и два часа найду. То есть, я говорю, Господь, легко. И знаешь, что я услышал? Если ты можешь час в день мне посвящаешь, или посвящаешь, потому что ты не хочешь. Да ты не хочешь общаться с тем, про кого отсюда красиво поешь. Да ты не хочешь общаться с тем, про кого отсюда проповедуешь. Да тебе не о чем говорить с тем, кто твой великий, любимый Спаситель. Не хочешь. Не дай Бог тебе такое от Бога услышать. Я это от Бога услышал. Я в тот день не каялся, нет. Я выл, я локти грыз. Я говорил, Бог, я сделаю все, чтобы этот минимальный час в день был минимальный. Буду стараться больше, но этот час не позволю дьяволу похитить. И ты знаешь, это решение, оно поменяло мою жизнь, мое служение, мою судьбу. У меня к тебе вопрос. А ты не можешь или не хочешь? Кто может, тот хочет. Аминь. А кто не может? Не хочу. Знаешь, и мне стало страшно. Я думал, я успешный служитель. Я так думал. И я понял, а правда не хочу. Не, вот честно говоря, не хочу! Не хочу! С компьютером 5 часов, с гитарой 1-2, с телевизором 1-2, хочу! А вот с Иисусом страшно стало, не знаю, как тебе. Не хочу! Благословит Господь! Давайте поменяем отношение к молитве. Давайте в нашем расписании дня найдем это святое время для Иисуса. Оно само не появится. Дьявол сворует суетою. И суетой не грешный, нет. Полезный — жена, дети, муж, работа. Но это будет суета. Я бы так хотел, чтобы мы понимали. Покажи мне, как ты молишься, и я скажу, в кого ты веришь. Покажи мне, как ты молишься, и я скажу тебе о твоей вере. Иисус сказал: придите ко мне. Не в церковь, не к доктринам. Ко мне. К личным отношениям. К личным отношениям. Вы знаете, Иисус умер, чтобы эти отношения, которые были разорваны водами, были восстановлены. Но еще один секрет. Нас как учили? Вот завеса порвалась, и теперь любой может ходить в святое святых. Нет! Внимание сюда сейчас. В святое святых может войти только первосвященник. И когда я в нем, я с ним туда могу войти больше никак. Аминь! По плоти там делать нечего. По плоти притвор. Лучший потолок — это святое. Но только в духе, только в Иисусе я могу войти в святое в святых. И поэтому мы обычно как утром сел, и мы считаем, что автоматически Бог пришел. Нет! Войди сначала в Его присутствие. Не торопись. Войди в Его присутствие. Посиди, помолчи, воздай Ему хвалу. Потом Библия заговорит. Потом Бог заговорит. Потом все поменяется. Пусть Господь наш благословит. Хамартия — не попасть в цель. А цель — Бог и общение с Ним. Девиз моей жизни простой. Он звучит так. Главное, запятая, чтобы главное оставалось главным. А главное — это Он и общение с Ним. И пусть это будет главным всегда. Не временами, пусть это будет образ нашей жизни. Аминь. Мы сейчас будем молиться. Если издали кто-то, кто сегодня пришел первый раз, а может, и не первый раз, но никогда еще не говорил: Иисус, прости меня и води мою жизнь. Господь, хочу быть с Тобой. Сегодня Твой день. Как говорят народы, сегодня Фомину воскресенье. Фому прозвали неверующим — глупость. Фома — апостол Индии. Фома был убит мучеником за Христа. Но что Фома сказал? Очень часто у нас, вот у наших детей, вера родителей или учителей воскресной школы. У кого-то вера его проповедника любимого. Вот он пастора Леонида любит. Все проповеди он наизусть выучил. И верой Леонида впечатлен. Но Богослов говорит: нет. Мне нужно, чтобы у каждого из вас была своя вера. Не вера вашего писателя, вашего пастора, вашего проповедника. Своя вера. И он заведет тебя в темную комнату. И ты оттуда не выйдешь, пока не со своей верою. И вот Фома, он был умный. Он сказал: Иисус, мне мало веры. Они тебя видали. Это их опыт. Мне нужен мой опыт. Я хочу сам тебе прикоснуться, Господь. Фома был умничка. Ему надо было своего опыта. И кому нужен для вас свой опыт? Свое прикосновение к Господу. Идите к Иисусу. Сюда приходите, будем молиться. Будем благословлять вас, вашу семью, вашу жизнь. Я знаю, что Бог, Он живой. А может, ты верующий и понимаешь: а ведь реально молюсь 5 минут в день. А ведь реально забыл, когда Библия говорила последний раз. И сам себе там сознаться боюсь. Служения никакого. И ты понимаешь, что в сущности-то особого-то ничего. Если тебе это надоело, театр под названием христианство, есть живые отношения с Господом. Тоже приходи сюда. На, достань или там. Не, в сумке. Приходи сюда для молитвы. Может, тебя мучает какая-то... Ты не можешь бросить. Не знаю, там алка, нарко, порнозависимость. Ты пытался, не работает. Здесь освободитель. Может, грех тебе не дает покоя. Здесь спаситель. Может, болезнь физическая тебя душит. Здесь целитель. Он здесь. И я не зову тех, кому стыдно выходить на покаяние. Я зову тех, кому стыдно, что для Бога час в день нету. Вот таких я зову. Я не зову, кому стыдно вот сюда вот выйти. Я зову тех, кому стыдно, что живу своей жизнью. Иисус там. Вроде называю Спасителем, а Он там, а я тут. Я приглашаю тебя на эту святую молитву. Сейчас будет звучать песня. Во время этого пения, я верю, касается сейчас Дух Святой многих. У меня всегда одна просьба. Пожалуйста, не угашайте Дух Святой. Не угашайте Дух Святой. Не оскорбляйте Его, не огорчайте. Он всемогущий, но Он такой чувствительный, Он такой нежный. Его так легко погасить. А когда Дух Святой огорчен, остается только плотское христианство. И все. Такой, какой есть. Иди к Иисусу.
Thank you.